случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всех приветствую, здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Капков, а это программа «Хроники», ближайший час проведем с вами вместе. Тут же представляю вам нашего гостя Антон Прокофьев, историк кулинарии, шеф-повар, кандидат исторических наук. Все ли я правильно, Антон, все ваши регалии перечислил?
Вполне. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
Очень приятно снова видеть вас у нас в гостях. Сегодня о чем пойдет речь? Программа у нас историческая, для тех, кто постоянно слушает. Лишь напоминаю, кто только услышал, говорю это вновь. И историк кулинарии. Как можно было бы увязать нашего гостя с какой-то актуальной темой? Да все очень просто, дорогие друзья. Вы прекрасно знаете, я с удовольствием называю эту историю геройской. Человек, два человека, которые посадили самолет в голом поле, спасли себя, спасли весь экипаж, спасли всех пассажиров. Люди, достойные этого звания. Я, честно говоря, не понимаю человека, который может в этом сомневаться. Просто были такие, я вот поэтому хочу как-то, знаете, точку поставить. Герой, да, все. На этом давайте эту историю завершим. Однако... Я не знаю, как так получилось. Любят наши люди истории с хорошей подачей. И вот эта история взяла и вывела кукурузу со времен Хрущева вновь на престол царицы полей. Об этом сегодня и пойдет речь. О кукурузе. Я хочу, чтобы вы начали. У меня очень мало представления, вот до этого момента было об этом продукте, об этом растении, как это называется? Это называется?
Это растение, да. Это растение. Это, конечно, история трогательного советского безумия. История про то, как благодаря кукурузе рост сельского хозяйства рухнул с 7,6% до 1,2%. Начало закупок хлеба за рубежом.
Хороша царица, ничего не скажешь.
Скорее, хорош царь. Это история про то, когда человек не очень далекого ума, но большой хитрости, обладая всеми властными полномочиями, реализует свои хотелки, не глядя ни на что, и в результате получает катастрофу практически национального масштаба, последствия которой мы частично до сих пор расхлебываем. С одной стороны. С другой стороны, это прекрасная история про растение, которое обожествляли, которому поклонялись, из стеблей которого строили дома, початки которого использовали в качестве пробок в бутылках из раковин, растению которого был свой бог-покровитель, растение, которое пришло в Европу и погубило тысячи людей. То есть история-то непростая, многослойная, местами страшная, местами веселая. Ну, как, в общем-то, и весь мир вертится.
А вы все кукуруза, суп, да и попкорн. Больше ничего не знали. Вот об этом сегодня пойдет речь. Дорогие друзья, давайте располагаться поудобнее. Я не так хорошо знаком с этим растением. А как, а его нельзя назвать, как это, крупа или что это? Или как вот, как зерновые?
А, это, собственно, кукуруза — это уникальное растение, представитель своего вида, своего рода.
Ни к чему не относится.
Да, это мексиканский эндемик, который был одомашнен порядка там 7 тысяч плюс-минус лет назад. Потому что, естественно,
это огромное количество времени. Слушайте, а что-то в этом вот 7 тысяч лет назад, кроме кукурузы, уже было?
Ну, получается, что она это едва ли не древнейший злак.
Злак, который начал человек
есть. По крайней мере, вроде получается раньше пшеница, но надо учитывать то, что тогдашняя кукуруза — это не такая здоровая вот кукурузина, которая...
Как мы сегодня могли видеть.
Да, а маленький такой бестолковый початочек, но на бескормице, и это тоже хорошо зашло. И посредством долгой, упорной селекционной работы, древние люди тоже от нас отличались довольно мало, и просто благодаря весьма примитивным техникам эти процессы растягивались у них на тысячелетия. И вот благодаря вот этой тысячелетней работе удалось получить более-менее современный вид кукурузы, с которым столкнулся Христофор Колумб в 1492 году. И дальше кукуруза начала свое победное шествие по миру. Причем самое интересное, что быстрее всего она добралась до Китая, и китайцы первые оценили потенциал кукурузы, как на Ближнем Востоке. Ну, все достаточно просто. Кукуруза – растение теплолюбивое. Кукуруза – растение, требующее, ну, скажем так, меньших инвестиций в сельское хозяйство, чем, скажем, рис или пшеница. То есть не нужно под нее распахивать целину, да, каких-то серьезных глубин, она не требует такой мега-инфраструктуры, как рисоводческие хозяйства, хотя очень влаголюбивые, поэтому требовательны к поливу. Кукуруза созревает в среднем за 3-4 месяца, дает огромное количество зеленой массы, поэтому кроме как на...
Зеленой массы можно здесь перебьется? Что такое зеленая масса?
Силос. То есть то, что можно переработать на корм скоту. Это стебли, это листья, это побеги. И надо сказать, где сейчас только ее не используют. Ее используют в химической промышленности, из нее делают этанол, то есть биотопливо. Надо сказать, что львиная доля кукурузы как раз туда и уходит. Из нее делают, естественно, и различного рода еду, и об этом мы тоже поговорим. Из нее делают сырье для медицинской промышленности, и как раз в разгар хрущевской пропагандистской кампании.
Больше для косметики или прям фармацевтика?
Ну, я в этом не очень разбираюсь, просто я знаю, что там используется. То есть, используются нити початка на стадии раннего созревания. Это уже тут нужен другой специалист, не по еде.
Да, да, хорошо.
И как раз бродил стишок, дурацкий совершенно, из советского пропагандистского мультика про кукурузу. Я и мыл, и батон, и тройной одеколон, и тому подобное, чудо бесподобное.
Стишок-загадка.
Я очень рекомендую найти этот мультик, он есть в интернете, он абсолютно психоделический.
Окей.
15 минут здорового хохота, это просто гарантированно. И это прекрасная иллюстрация тому, как Советский Союз столкнулся с кукурузой. Ведь до этого кукуруза, она отнюдь не была неизвестной. Например, прекрасно известна история про то, как в начале 20 века юг Италии страдал от эпидемии пелагры. Это заболевание, которое вызвано недостатком питательных веществ в организме, и организм сам себя съедает, и человек умирает. Причиной было то, что беднейшие слои населения активно ели поленту. Это кукурузная каша. То есть, по сути, разваренная кукурузная мука в разных степенях приготовления, запеченная, незапеченная. Беда в том, что в кукурузе, кроме клетчатки, ничего нет. Она пустая. В ней нет ни витаминов, ну, вернее, практически нет ни витаминов, ни полезных веществ. Их недостаточно для обеспечения нормального функционирования организма. Поэтому постоянное употребление кукурузы дает ложное чувство сытости и приводит к пелагре. Недаром американские индейцы кукурузу, естественно, ели в разных видах. Это и мука, это и каши, это и супы, это и хлеб разного рода, за неимением другого. Но все равно всегда используются различные добавки. Это овощи, это, велико возможно, мясо, рыба.
Не пустую, короче.
Да, что гарантировало, соответственно, стабильное поступление в организм питательных веществ. В условиях тотальной бедности юга Италии конца 19-го, начала 20 века это все привело к национальной трагедии. Кукуруза прекрасно была известна и на территории Российской империи, это в Молдавии мамалыга, это мчади на Кавказе, это кукурузные лепешки в дагестанской, чеченской, то есть, в общем, в горских кухнях, это кукурузные лепешки тоже в грузинской кухне. Потому что культура неприхотлива, дающая урожай, позволяющая обеспечить скот, но все-таки довольно капризная, непривычная, не такая универсальная, как хотелось бы, поэтому тотальной популярностью она, конечно, не пользовалась, в отличие от ржи и уж тем более пшеницы, которая обеспечивает, ну, скажем так, большую отдачу относительно массы ростка и получаемого зерна, потому что кукуруза, ну, здоровая такая вот трехметровая дура.
Дерево
и,
почти,
да. И маленький, да, большой, но относительно вот этого куста миниатюрный початок.
При всем том, что вы сейчас рассказали, я понимаю, что это информация, которая собиралась на протяжении многих лет, и сейчас мы про нее все это знаем. Тогда, а это получается почти 6 веков назад, да, 5 веков назад, этого не знали, именно поэтому вы сказали «победоносное шествие». Потому что я, например, с ваших слов понимаю, что да, неприхотливая, но и пустая сама по себе.
Зато растет быстро.
Ну, то например, есть... ну хорошо, ну вот там за сезон ты собираешь, грубо говоря, 3-4 урожая, или сколько можно собрать?
Ну, и в идеальном климате, то 3-4, да.
Да, то есть ты, по сути, да, собираешь 3-4 раза урожай за хороший сезон, но при этом, а что ты имеешь с этого? Ну, скот ты накормил, да, а самому...
Ну, каша получается, то есть клетчатка-то заходит. Более того, привычные нам зерновые культуры, рожь и пшеница, они менее, скажем так, урожайные, у них более долгий вегетативный период, то есть, ну, 2-3. В идеале 3 урожая максимум. И у кукурузы, в принципе, достаточно тоже неплохая урожайность. Там порядка, если память мне не изменяет, что там 26 центнеров с гектара. Это очень много. Пшеница там 10. Это просто мечта.
Есть у кукурузы родина? Вот.
Мексика.
Мексика.
Однозначно Мексика. Это мексиканский эндемик. Там как раз очень четко фиксируется... как сам процесс скрещивания, и эти исследования получили несколько Нобелевских премий, и поэтому получается так же детально установить происхождение кукурузы, как и происхождение пшеницы мультиочаговой. Он, собственно, вот Вавилов, академик, к этому приложил свою руку и свой талант.
Получается, до того, как Колумб пересек Атлантику, кукуруза не выходила за пределы двух американских континентов. Я не знаю, на северный-то заходила от Мексики?
Заходила. То есть, поскольку она Мексика у нас получается посередине,
да,
то кукуруза у нас начала расходиться как на север, так и на юг. Учитывая, правда, особенность нашей планеты такова, что у нас инновации распространяются с запада на восток,
да,
а с севера на юг гораздо хуже, и в Америке все это... очень было, не было ограничено горными системами, поэтому заняло больше времени, не привело к формированию того единого евразийского пространства, как Евразия. Но, тем не менее, кукуруза действительно росла, скажем, от Нью-Йорка до современного Чили.
Путешествие через Атлантику и далее по уже нашему, будем говорить, восточному полушарию, оно как распространялось?
Как некая экзотика. То есть, естественно, что с самого начала, с самых первых экспедиций Колумба оттуда везли не только золото, которое, кстати, недалеко не сразу обнаружили, потому что Колумб, в принципе, сначала воткнулся в Кубу. И Кубу он обозвал Индией. И только уже где-то к 20-м годам 16 века началась активная конкиста. Причем кукурузу там вопрос еще осложнялся тем, что кукурузе поклонялись, и католическое духовенство воспринимало, ну и приносили жертвы, в том числе и человеческие, соответственно. Католическое духовенство воспринимало кукурузу растением дьявола, что несколько, скажем так, затрудняло восприятие.
Да.
Вот томаты, какао достаточно быстро входят в европейский рацион, но этот процесс тоже растянулся надолго. Поэтому случайно оказавшиеся в Китае семена кукурузы начинает там активно осваиваться уже где-то спустя 70 лет, то есть вот середина 16 века, 50-е годы и дальше, это начало возникновения в китайской кухне каких-то вот проростков кукурузы, хотя, опять же, для Китая это отнюдь не самая главная культура.
Помните фильм про томаты-убийцы? Я забыл, как он называется, к сожалению, но я понял, что фильм надо было снимать про кукурузу в итоге.
Да, кукуруза-убийца, да, потому что действительно кукурузы у ацтеков было свое божество, которому приносили человеческие жертвы. Ну, надо сказать, что у них вообще были проблемы с домашним скотом, людей было просто больше.
Приходилось овощам отдавать людей.
Да, заместительная жертва авраамических религий у индейцев как не прижилась.
Есть страны сегодня, или ну, вообще в истории, которые кукурузу не приняли, потому что, учитывая ее неприхотливость в целом, да, вы, конечно, говорили о некоторых капризностях этого растения, но, тем не менее, я так полагаю, она, в принципе, может ну, где угодно расти, ну, там, где почва есть, не промерзлая.
Честно говоря, я даже не представляю себе кухню.
Африку, я просто вот пытаюсь зайти на африканский континент, все остальные были более-менее затронуты, а в Африке что-то как-то с кукурузой, мне кажется, не особенно связано.
Нет, там тоже и растят, но вообще это мы называем кукурузой, а так-то это маис.
Маис?
Да.
Это название как раз мексиканское?
Ну да, это изначальное название, поэтому по названию маис кукуруза, она, собственно, фигурирует практически везде. И если посмотреть, африканскую кухню тоже постоянно встречается.
Маис и кукуруза, между ними что произошло?
Ничего, это одно и то же.
Это одно и то же? Название, я имею в виду, кукуруза, как появилось, кто придумал его? Кто-то просто перевел на свой язык где-то когда-то?
Вообще, изначально это скорее у нас вопрос русской транслитерации. потому что это либо маис, либо корн.
Я пытаюсь вспомнить, есть ли какие-то истории, которые, подобно нашему случаю с самолетом уральских авиалиний, выводили кукурузу вот в такой свет, я бы сказал. Ладно, Хрущева мы сейчас оставим, я думаю, во второй половине программы...
Оторвемся.
Да-да-да, про него очень подробно поговорим, но вот так вот что-то подобное вспомнить, как в Саратове, да, видели, человек взял кукурузу, продавал ее, говорит, это кукуруза с того самого поля, вывел ее в свет. Что-то подобное когда-нибудь происходило?
Ну, вообще что-то подобное, по-моему, было в Штатах как раз с их развитостью кукурузного растениеводства. Mm-hmm. У них даже есть свой кукурузный пояс, где активно...
Поезд?
Пояс.
А, пояс.
Да, где эту кукурузу выращивают. Откуда она, собственно, и пришла-то к нам при Хрущеве? Там тоже постоянно что-то садилось, и в свое время я составлял календарь катастроф для МЧС, и что-то мне там подобное попадалось.
Календарь катастроф для МЧС. Я правильно понимаю, что по большому счету кукуруза — это очень простая в плане взращивания и в плане потребления культура, и поэтому на протяжении всей своей истории оставалась, ну, пищей бедняков.
По-хорошему, да, потому что в кукурузе нет каких-то глубин вкуса. Единственный, наверное, самый вкусный способ ее употребления – это консервированная, где она приобретает сладость, или это приваренная, замороженная, особых сортов, тоже сладких. Как только мы начинаем ее сушить, измельчать, то есть делать из нее муку, получается довольно невыразительная масса, которую надо чем-то оттенить. Какой-нибудь острым сопровождением, добавить в нее сыр, масло для того, чтобы привнести туда хоть что-то питательное. И, собственно говоря, вот все кулинарные способы ее употребления так или иначе вокруг этого строятся. То есть, вот если взять ту же мамалыгу, в чистом виде ее никто не ест. Та же полента в современном понимании туда входит и пармезан, и сливочное масло, и розмарин, или какой-нибудь рагу. То же самое касается мчади, которое представить без хорошей порции какого-нибудь тушеного мяса или птицы тоже невозможно. Или, например, вот мне очень нравится такой тип супов чаудеры. Это американский тип супа. Вот один из вариантов – это суп чаудер с кукурузой. То есть это...
А что такое чаудер?
А чаудер – это суп на бульоне с беконом, овощами, сливками.
Он был... Это что-то густое.
Густое, как похлебка, да-да-да, такой хлебово. Угу. Хлебово, вернее, да, сказал. Вот один из вариантов тоже с кукурузой, где она прекрасно играет. Кукуруза, благодаря современным технологиям сохранения продуктов, именно консервации, великолепно совершенно работает практически в любых салатах. То есть вот есть корн-салат, целая линейка салатов на ток построена на кукурузе. Или вот советская, постсоветская классика кукуруз с крабопалками, с майонезиком-то, а? Вспомните, дорогие друзья, кто не делал это месиво, а уж родители точно, да-да-да.
Так, хорошо, есть какие-то рецепты, в которые кукуруза пришла незванно-негаданно? Я имею в виду с крабопалками, ведь, по-моему, там изначально не должно было быть, например, риса. Это такое, знаете, как великие споры про оливье, туда же рис начали в какой-то момент добавлять, и потом получилось, надо туда добавлять, не надо, кукуруза там была всегда.
Но у оливье хотя бы история есть, а здесь, конечно, ничего нет, ни истории, ну...
Не, как нет истории? Это история, когда в холодильнике ничего нет, но надо что-то порубать.
Да, есть дешевые крабопалки, есть доступная сладенькая кукуруза. То есть она действительно, я, наверное, не представляю себе человека, которому она не нравилась.
Ну, в чистом виде, вот или в консервированном. Да, ну нет.
Но она сладенькая.
Ну, сладенькая.
Да,
ну,
там ничего больше нет.
А, кстати, сладость это берется натурально или просто туда для консервации что-то подбрасывают?
Натурально.
То есть она вот от времени, от вот этого своего...
Сейчас же огромное количество сортов. Кукурузы и кормовых. Кстати, в основном она действительно идет на корм скоту. Это процентов где-то 70, если не больше.
Вместе с початком?
Естественно. Вот, и только, ну, мало ли, может, 30% идет в пищу. Чистит. Это консервация, это мука, это... последующее хранение. Вот очень, кстати, неплохо работать с мороженой кукурузой, то есть различные овощные рагу с кукурузой, с томатами, с фасолью. В Мексике огромное количество подобных блюд. И это правда хорошо.
Мне кажется, главный вопрос, который сейчас созревает, это вареная кукуруза с солью или без?
А вот тут подраться можно.
Я про это и говорю.
Это споры строконечников и тупоконечников, конечно, потому что...
Вы.
Я вообще не люблю.
Нет, не берете, не покупаете. Хорошо. Да. Нет, без соли не могу. Нет, вот если вот брать, я, конечно, не часто это себе позволяю, но только, только
но с солью. Вот как кулинар я за соль, потому что соль, она способствует, скажем так, лучшему проявлению вкуса. Она делает его ярче, даже в небольших количествах.
Чуть-чуть.
Есть, да, соль вообще нам необходима для жизни, если уж на то пошло. Когда говорят «соль белую смерть», это просто на самом деле ложь. Мы как раз без нее, скорее, немножечко не доживем лишнего.
У нас буквально небольшое количество времени осталось до новостей. Давайте, я думаю, самое время перейти к истории царской, к истории царской кукурузы. Есть что-то запоминающееся? В какой момент она приходит на территорию Руси? Как она себя чувствует? Нравится ли крестьянам? Нравится ли императорскому столу?
Ну, императорский стол явно не в курсе.
Про кукурузу.
Да, как и высокая кухня, если смотреть рецептурные сборники там 19-го, начала 20 века, чего-чего там нет, как кукуруза.
Потому что простая?
Нет, потому что, ну, неизвестная культура. Она в Европе-то была экзотикой на тот момент. Скорее, это американская тема, и пока, опять же, кукуруза не завоевала свое место в коммерции как идеальная составляющая консервов, то ее не знали. То есть, действительно, еда бедняков, которая мало кому интересна. Мамалыга какая-то. Представляете, императорский обед и мамалыга.
Экзотика? Что?
Нет, это уже перебор.
Не надо на такой
кухне. В любом случае, высокая кухня с кукурузой была незнакома. Это были очень узкорегиональные специализированные блюда, причем разбросанные по краям империи, куда взор кулинаров того времени еще просто не успел добраться. То есть тогда еще даже не успела сформироваться русская кухня, потом, правда, по... вернее, региональная русская кухня, потом по этим регионам прошел паровой каток советской реальности, где она, собственно, сгинула, но это уже другая история, не про кукурузу, поэтому кукуруза появляется достаточно эволюционно на протяжении 17-18 веков, чтобы в 19 веке какое-то свое небольшое локальное место найти, но очень локальное и очень небольшое.
И очень низовое.
Да.
Она до сегодняшнего дня смогла завоевать какое-то место, как вы сказали, в высокой кухне, хоть в одной стране?
Да, конечно, нет. Сейчас с кукурузой много интересного делается. Например, кукурузное пюре с трюфельным маслом. Очень интересная вещь, которая широко сейчас используется во французской кухне. Собственно, это их изобретение. Вернее как, французская кухня — это набор технологий, которые позволяют из всего продукта, сделать, да. Да, сделать что-то интересное. Сейчас, наверное, ну даже из мха, если уже делают какие-то интересные в рамках нордической кухни вещи, то, наверное, не осталось продуктов съедобных, которые прошли бы мимо пытливого взгляда поваров, потому что нам очень интересно взять что-то и сделать из этого салат. Вот в идеале пойти в лес, нарвать там какую-нибудь кислицы, сныти.
Коры.
Ну, кора все-таки не так хорошо жуется.
Я утрирую, но после того, как вы сказали про мох, я, конечно, подумал, что моя шутка может иметь долю шутки.
Да, ну, мха, кстати, сделать из этого салат. Поверьте, это очень неплохо получается.
Слушайте, вопрос от слушателей. Вот те самые кукурузные хлопья, которые мы увидели только в конце 20 века, которые в Штатах появились на протяжении, я думаю, раньше середины 20 века, там от кукурузы что-нибудь есть?
Оболочка.
Оболочка? Технология, как
нет,
это как
технология
это происходит?
Просто за счет разогрева самого зерна оно увеличивается в размерах, ну, и, собственно говоря, представляет, взрывает вот в такой вот единицу в одно хлопье.
Ну, нет, подождите, вы говорите сейчас про попкорн тот самый? Или как? Я не представляю. Вот я представляю себе кукурузные хлопья вот из этой коробки, пластиковые, вот эти, будем называть их чипсоподобные.
А, ну,
вот
это скорее больше кукурузная мука и крахмал.
А форма такая от чего получается? То есть если картошку фри еще более-менее технологически я могу представить, как она из вот этого клубня превращается вот в эту дольку, то здесь, по сути, никакого... Просто какая-то мука, ее на фракции поделили и получились вот эти кукурузные хлопья.
То есть
кукурузные
у нас получается смесь муки, крахмала, жидкости, все это пропускается через формовочную машину, потом прогревается, и, соответственно, масса поднимается и формирует такую кристаллическую сетчатую структуру.
Есть. Так, дорогие друзья, мы не заканчиваем. У нас сейчас начинаются новости. Мы продолжим исторические хроники про кукурузу через 5 минут. Скоро вернемся.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Продолжаем, дорогие друзья. Здравствуйте тем, кто к нам только что подсоединился. Меня зовут Александр Капков, а это программа «Хроники». Мы говорим об истории в этой программе. Первая половина уже позади. Еще раз напомню, кто у нас в гостях. Антон Прокофьев, историк кулинарии, шеф-повар, кандидат исторических наук. Антон, давайте еще раз здравствуйте, скажем всем тем, кто только что подсоединился.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Тема кукурузы. Вот сегодня о чем мы говорим. Причем стараемся больше соблюдать исторический формат программы, нежели кулинарный. Хотя это слабо получается, сами понимаете, это кукуруза. Это продукт. Однако тема, которая нас подвела к кукурузе, это, конечно же, то самое поле, та самая кукуруза, именно так называли кукурузу, на которую приземлился Боинг, по-моему, если я не ошибаюсь, не Аэробус же, да?
Аэробус.
Аэробус уральских авиалиний. Ее и продавали за какие-то бешеные деньги, потом это оказалось вымышленной историей. Ну, в смысле, не вымышленной, а искусственно созданной. Нет, не получилось так, что люди ломанулись, собрали эту кукурузу, действительно продавались за деньги. Это все маркетологи придумали. Ну, повод есть, почему бы не воспользоваться. Но свои карты они уже раскрыли. Поэтому сегодня вспоминаем о том, как вообще появилась кукуруза, когда, где, какое место занимала и в умах, и в ртах населения на протяжении последних веков. Мы очень много об этом поговорили в первой половине программы, и сейчас для меня лично, правда, самый интересный момент, потому что это советский период, мы поговорили о мировом опыте, мы поговорили о царском опыте российском, и сейчас советский период, который, наверное, знают даже такие молодые люди, как я, которые там только родились, но не особенно жили. Фраза «кукуруза царица полей», я думаю, слышали многие, кто-то даже знает, что она принадлежала Хрущеву. Советский Союз и кукуруза. Что за отношения такие? Почему они такие... Кстати, какие они?
Нежные.
Нежные.
Трепетные. Я бы сказал, местами переходящие в такие немножко нетрадиционные. Все очень просто. Кукуруза, она не эндемик.
Что такое эндемик?
То есть, ну, скажем так, уникальное растение для данной местности.
То есть может расти везде?
Нет, в том-то и дело, что у нас она мы не привыкли ни к работе с ней, ни к выращиванию.
Для нас нет
традиционной... Ни к обработке. Нет ни зернового фонда, ничего. То есть как все начиналось? В 1955 году на Всесоюзной выставке побывал американский, ну как это было названо, фермер, хотя фермер в Америке разный, и некоторые американские фермы размерами с какой-нибудь российский район могут быть, по фамилии господин Гарт, который обаял Хрущева своими рассказами про кукурузу, насколько это замечательная культура. Это правда замечательная культура, особенно в контексте рационального хозяйства. Это культура, которая позволяет обеспечивать бесперебойный корм скоту и, соответственно, производство мяса и молока, позволяет обеспечивать, собственно, сам продукт кукурузы. Это консервация, это крупа, это заморозка.
Многофункциональный такой.
Да, абсолютно. Которая относительно нетребовательна, ну, разве что к климату, достаточно хорошо адаптивна, и при грамотном построении хозяйства, то есть поливочных мощностей получается, ну, такая идеальная капиталистическая картинка.
Выхлоп с нее большой.
Да.
Растет, созревает.
То есть, опять же, урожайность отличная.
Да, как мы уже говорили, можно 3-4 в идеальный сезон собрать раза.
И по воловому продукту она в 3 раза выше, чем урожайность традиционных зерновых, то есть пшеницы или ржи. То есть для Руси там революционный хороший был урожай сам 3, сам 4. Представь, в Советском Союзе уже добили где-то сам 6, сам 7. Сейчас там, ну, нормальный урожай, это там сам 7, сам 11. Кукуруза это... 26 центнеров с гектара.
На цифрах, на бумаге, вот и сейчас на словах, это уже выглядит действительно круто.
Да.
Я, например, понимаю Никиту Сергеевича, который, наверное, послушал, сказал, вау!
Только из Никиты Сергеевича такой же крестьянин, как из Валенка, топор. То есть Хрущев это профессиональный партопарадчик. Когда-то революционер в глубоком детстве. То есть человек, который где-то когда-то рядышком постоял, но, естественно, особенности крестьянского хозяйства не знал, не умел и не понимал. Поэтому, когда в 1955 году перед ним раскрыли вот этот вот рай светлого будущего в виде кукурузы, он тут же вдохновился, и будучи человеком увлекающимся, хотя на самом деле, конечно, не глупым, потому что глупые люди не становятся главами государства, живая в такой конкурентной среде, как советская партноменклатура, где люди, в общем-то, шли буквально в смысле этого слова по головам.
Середина 20 века еще.
Да,
самое простое время.
Да.
Надо было пережить, дожить до 55-го
года. С другой стороны, советскую элиту отличал крайне низкий интеллектуальный уровень. Собственно говоря, людей с высшим образованием там можно пересчитать по рукам. Это Ленин, это Бонч-Бруевич, Это Троцкий, нет, сори, Троцкий, кстати, не имел высшего образования, но он был интеллектуалом, этого не отнять, как Каменев, Зиновьев с Бухариным. Это Луначарский, да, пожалуй, все. Все остальные люди с весьма относительным интеллектуальным кругозором, и причем очень, скажем так, жестко ориентированным. Сунь Цзы они не читали, как не были знакомы с трудами по агротехнике и прочим, прочим, прочим.
Ну, Хрущев-то помоложе их будет.
Не суть важно. Важно понимать тип формирования личности. То есть люди, скорее, управленцы, причем управленцы не четко специализированные и без необходимого багажа теоретических, практических знаний в той или иной области. Ну, прежде всего, в сельском хозяйстве. Когда Хрущев начинает своими решениями рулить сельское хозяйство, то происходит, конечно, катастрофа. При изначально благих намерениях. Во-первых, главное, ну, наверное, это все-таки ошибка заключалась в том, что кукуруза была провозглашена некой панацеей от всех бед. Что давайте мы засадим кукурузой все, что только можно, от Заполярья до субтропиков Батуми, и там у нас все зацветет, заколосится. В принципе, может, идея не такая и плохая, если рассуждать теоретически. Кукуруза дает хороший урожай. Она высокоадаптивна, можно разработать, если не сильно гнать паровоз вперед рельс, вернее, вырастить и отобрать соответствующие сорта. Но создавалось-то все на коленке, то есть там спустя пару лет был образован институт Ростовской области, который должен был заниматься проблемами селекции кукурузы. Тут же были даны соответствующие команды по насаждению кукурузы везде. И вообще атмосферу вот этого хрущевского волюнтаризма в сельском хозяйстве, хотя слово, конечно, должно быть пропагандистское, лучше всего иллюстрирует так называемое рязанское дело, когда был провозглашен курс «Догнать и перегнать Америку по молоку и мясу». То есть изначально подразумевалось, что надо бы, по идее, по поголовью крупного рогатого скота, но считалось-то по конечному продукту.
Да.
И, соответственно, председатель рязанского обкома в пару лет давал рекордные показатели по забою мяса, по заготовке мяса, за что получил государственную премию Орден соцтруда. А потом выяснилось, что он все поголовье в Рязани пустил под нож. И кончилось все это самоубийством, естественно, потому что, ну, это же фактически уничтоженная отрасль сельского хозяйства, восстановлению которой потребовалось десятилетия. А то же самое получилось и с кукурузой. На протяжении нескольких лет.
Потому что, извиняюсь, если я не ошибаюсь, это примерно уже 61-й год.
Но мы говорим о периоде с 55 по 64-й годы. Потом все это безумие было резко свернуто.
Да.
Почему безумие? Потому что...
Потому что тем самым, если я не ошибаюсь, 61-й год — это поднятие цен, в том числе на мясо. Это черкасский расстрел, который был в том числе вытекал из поднятия цен.
Сейчас мы до этого тоже эволюционно дойдем.
Да.
Потому что дефицит зерна возник на пустом месте. Когда была дана команда сажать кукурузу везде и всюду, под нее стали засеивать площади, предусмотренные под традиционные сельскохозяйственные культуры. Рожь, пшено, капусту.
Не добавили кукурузу к тому, что имели, а заместили.
Да, более того, когда начали распахивать слюну, это тоже очередное советское безумие, куда были брошены и энтузиасты-комсомольцы, и зэки, что приводило к чудовищным шантрагетиям, когда в одном месте оказывались вот эти мальчики-девочки и матери-уголовники. Но это тоже отдельная история. Мама моя вот на целину ездила. К счастью, ее вот судьба отминовала, а, насколько я знаю, каких дальних знакомых нет. Это, в общем, было очень трагично. Так вот, целина распахивалась-то не под пшено и рожь. Токчи где-то от 40 до 50% целины было отдано под традиционную культуру, а половину ухнули под кукурузу, которую не умели ни растить, ни собирать, ни хранить. И вообще вот, столкнувшись со сверхурожайностью целины, советская власть оказалась абсолютно неспособна этот урожай как-то использовать. Он фактически, ну, не то чтобы весь, но в значительной своей части сгнил. То есть не было заготовлено инфраструктуры, его даже не ожидал никто в таком количестве. И постепенно, несмотря на все пропагандистские марши и кампании, то есть там людей снимали с должности за противостояние кукурузе, называли там наиболее успешных хозяйственников там другом кукурузы, выпускали специальные пропагандистские брошюрки, как формировать повестку дня по насаждению кукурузы. Все это, конечно, привело к тому, что...
Комично даже звучит.
Если бы за вот этим всем абсурдом не стояла бы действительно трагедия сельского хозяйства. Ведь Хрущев — это тот человек, который окончательно добил советскую деревню. Ленин бил, не добил. Сталин бил, не добил. Пришел Хрущев, и, наконец, все, кончилось.
Спахал.
Да. В полный такой, полный пустырь. В цифрах это выглядело так. В середине 50-х годов, ну, после военной разрухи и простимулированное Маленковским ослаблением, когда, в принципе, началось движение к возрождению нормального крестьянского мелкотоварного хозяйства с последующим, видимо, уже переориентацией, такое что-то а-ля околофермерское. Но говорить невозможно, потому что было только начало. Хрущев начал воевать с приусадебными участками, потом насаждать кукурузу, но, тем не менее, темпы роста ежегодно составляли вот 7,6% годовых. Это очень много. Это очень хорошо, это очень круто. И к концу его правления, 63-64 годы, у нас получается где-то 1,2% годовых. Что, соответственно, ну, это, скорее всего, уже натянуто. То есть это некий такой приговор стране, которая изначально была крестьянской, и все последующие мероприятия советской власти — это, по сути, уже попытка реанимации хладного трупа. Там косыгинские реформы, горбачевские танцы с бубном. И, собственно говоря, хрущевские все сельскохозяйственные мероприятия — это попытка любыми мероприятиями спасти ухудшающуюся ситуацию, которые приводили к еще большему ухудшению ситуации. И кукуруза вот как раз один из таких способов эту ситуацию довести до полного цугундера, потому что Никита Сергеевич закусил у дела и, возглавив компанию по созданию, по выводу кукурузы в лидеры сельскохозяйственного производства, да-да-да, вот именно кукуруза сверхдержавы, дал команду, партия ответила ей, заработал на всю мощь партийный пропагандистский, репрессивный хозяйственный аппарат и понеслось на всех парах. То есть, как уже вот упоминал, под кукурузу отдавались лучшие поля, под кукурузу распахивалась целина, под кукурузу чуть ли не засеивалась тундра, которая там, конечно, вообще не растет.
Я же правильно понимаю, что это тот самый момент, когда мы начинаем закупать зерно?
Вот, и итогом всего этого безумия, естественно, в половину упали заготовки привычных зерновых культур. Естественно, все это совместилось с урожаем, и фактически 62-й, 63-й, 64-й годы — это начало хлебного дефицита. Это практически исчезновение, переход на продажу по талонам пшеничной муки. Это начало активного подмеса впервые после войны различных присадок в ржаной хлеб и начало закупок зерна за границей. Спасибо дорогому Никите Сергеевичу.
Мне просто интересно, даже если мы могли бы, грубо говоря, хорошо работать с тем урожаем кукурузы, который мы получили, большой урожай.
А он не был большим, в том-то...
Не был даже. Не был, потому что мы не могли выращивать ее нормально.
В том-то все висели, что чтобы выращивать хорошую кукурузу, нужно посадить хорошую кукурузу, а ее у нас нет. У нас вообще не было зернового фонда какого-то, отобранных селекционных сортов, которые дали бы хороший урожай.
Первые закупали у Америки?
Ну, была какая-то небольшая база вот этих вот той поросли, из которой делали условную мамалыгу. Конечно, у нее ни урожайности, ни стойкости особо не было. В Молдавии, как говорится, для сельской местности сойдет.
Да.
Для небольшого крестьянского хозяйства, живущего на самообеспечении. Для товарного, колхозного, совхозного производства вообще не подходит. И действительно начали закупать благодаря ГАРТу зерно в Штаты. Кстати, Хрущев, когда вот был в Америке в 59-м году, был у этого самого господина Гарта на ферме, еще раз пришел в полное благоговение и восторг, естественно, не вникая в ситуацию, как это получилось, сколько труда было вложено, сколько денег, какие сорта и прочее-прочее. Но, кстати, самое смешное, что когда Хрущев формировал свои директивы по насаждению кукурузы, он
Насаждение в этом смысле очень хорошее слово, потому что насаждение не только в землю, но и...
Сверху, да.
В умы и сверху.
Он был гораздо большим экспертом по кукурузе, чем абсолютно подавляющее большинство советских директоров, совхозов и колхозов, которые про эту кукурузу в жизни никогда не слышали, не видели и не ели. И вот им приходят разнарядкой эту кукурузу сажать, а как ее сажать, они не знают. Как ее собирать? Они не знают. Про квадратно-гнездовой метод, это, собственно говоря, вот как раз из той эпохи термин, когда все говорили про насаждение квадратно-гнездового метода.
Это что за метод такой?
Ну, поле, честно говоря, понятия не имею. Поле, ну, имею, конечно, но не вникал в детали сельскохозяйственного производства. То есть поле делится на квадраты, которые удобно просто объезжать трактором и собирать, и сажать, собирать кукурузу. Как это делать? Где это делать? На каких суглинках это делать? Никто какие сорта подбирать под подмосковные суглинки, а какие под чернозем Краснодарского края? Тоже совершенно непонятно.
Мой вопрос был изначально, то есть, если бы все наоборот пошло хорошо, был ли у кукурузы какой-то потенциал? Ну, ты же не будешь ее есть. Вот ты ее вырастил, ты ее выращиваешь, ешь, продаешь, особенно в условиях нашей советской плановой экономики. Единственный плюс, который мог бы от всего этого вау, который там Гарт ему описал, это ее продавать. Но у меня есть такое ощущение, что даже если бы мы хорошо ее выращивали, потом собирали, хранили, тогда бы никому нафиг не нужна
была.
Да
нет, на самом деле идея-то здравая. Хрущев, я повторяюсь, он не был идиотом.
Ну, кому бы он ее продавал?
То есть он
за какие деньги? Она дороже или дешевле зерна?
Конечно, дешевле.
Конечно, дешевле.
Да, естественно, она и дешевле, и кукурузы постоянно на рынке не хватает, она прекрасно востребована. Тут дело-то в другом. Тот путь, который мог бы занять несколько десятилетий и в итоге дать совершенно шикарную экономическую прибыль, попытались преодолеть за 6-7 лет, и в итоге...
За плановую пятилетку?
Да, Хрущев потом еще на семилетки перешел. И получили в результате полный пшик. Потому что внедрение абсолютно нового продукта и понимание, что, как, зачем с ним делать, требует времени. На самом деле кукуруза изначально планировалось как средство реализации программы «Догнать и перегнать Америку по молоку». Так это прекрасно, потому что одна из важнейших проблем перед нашим скотоводческим хозяйством в России всегда была тотальная нехватка кормов. Угу. То есть у нас коров-то держали не для молока, а для навоза, потому что для молока ее кормить было нечем зимой. И вот кукуруза эту массу зеленую наконец давала. Вот оно решение. И сейчас, между прочим, Россия является одним из ведущих поставщиков кукурузы на мировой рынок. То есть в первую двадцатку мы уверенно входим. А это, между прочим, немало. То есть на первом месте это Америка, на втором месте Китай. Правда, Китай сам все съедает, еще и закупает. Но, тем не менее, наша страна там, ну, иногда даже в десятку, по-моему, попадала.
То есть мое впечатление о том, что кукуруза как сорняк растет хорошо, неприхотливо, но только нафиг никому не нужен.
Нет, она очень востребована. Это и корм скоту, это и производство этанола, и, повторяюсь, фармацевтическая промышленность, и пищевая промышленность. В кукурузе употребляется абсолютно все. Все идет в дело, ничего не пропадает. И в условиях советской как раз экономики плановой это тоже было бы неплохим решением, потому что прогнозируемый урожай, высокая доля, скажем так, кормовой продукции, которая позволяет расти гораздо более урожайные вещи, нежели там, скажем, как условно кормовая свекла или кормовая там какая-нибудь зерновая культура. Ну, просто там 3 метра это дура. Сколько ж у нее сил-то получается?
Верхушку отломил, остальное скоту.
Ну, примерно так. И при грамотном подходе это было бы очень эффективно. Нам, конечно, легко осуждать там, с наших 2010-х, почти 20-х годов, но, тем не менее, логика очень простая, что нельзя сделать что-то глобальное за очень короткие сроки, но не получается. Особенно, когда это касается сельского хозяйства с гораздо более долгим сроком инвестирования и возврата средств, чем пусть даже и тяжелая промышленность.
Можно ли утверждать, что та самая царица погубила сельское хозяйство?
Нет, значит? Конечно. Сельское хозяйство погубило недальновидность и непонимание, как оказалось изначально суть экономических процессов. То есть советское руководство были людьми фанатичными, верующими. К сожалению, вот за своими догмами они не видели реальности. Вот как они считали, как будет по-писанному развиваться советская экономика, советский строй, так они под эти догмы загоняли существующие экономические реалии, не учитывающие ни колебания спроса предложения общемирового, ни, скажем, особенности климатические. И в итоге мы получили то, что получили. Нет, кукуруза не убила русскую деревню. Отнюдь. Но помогла. То есть постаралась. Если бы она убила, сейчас бы ее не растили. Ну, почему? И самолет бы не сел в этом поле. То есть кукуруза-то востребована, поэтому... А сейчас то, что не продается и не дает хороший урожай, не выращивают. Просто кукуруза прекрасно растет там, где тепло. В Краснодарском крае, Ставропольском крае. Вот там ее ареал обитания, а не в Ханты-Мансийском округе.
Ну, в Подмосковье тоже достаточно полезет,
да,
кукурузы.
Да, но это в Подмосковье только и исключительно кормовая, естественно, потому что слишком холодно, и она у нас просто не вызревает до необходимой сочности и свежести.
Что касается дня сегодняшнего, вы уже вскользь упомянули об этом. Кто сегодня лидер по производству, по продажам, где она используется? Про высокую кухню французскую мы, в принципе, уже коротко сказали. Но по большому счету, вот у нас буквально 4 минутки есть, чтобы рассказать о том, что кукуруза сегодня, при всем вот своем историческом прошлом, которое мы сейчас, рассказали, завоевала себе вот такое место.
Да, кукуруза — это одна из важнейших мировых зерновых культур, которые используются не только в еде, но и в кулинарии, но используются еще и в химической и фармацевтической промышленности, которая дает огромную массу зелени для скотоводчества, которую мы привыкли видеть прежде всего в салатах, в лепешках. Ну, все же любим, ну, по крайней мере, многие из нас любят тортильи. В любом магазине есть тортильи, в которые можно что-то вкусное завернуть. Вот, пожалуйста, вот всем знакомая кукуруза.
Это кукурузная мука.
Да, это кукурузная мука. Всем известна мамалыга, ну, многим, по крайней мере,
да.
Полента тоже часто попадается на столах в ресторанах. Вот ты уже упоминал соус и пюре из кукурузы, тоже хорошая вещь.
Мне больше было интересно про этанол. С какого момента поняли, что и в этом производстве...
Ну, этанол можно делать из любой зеленой массы, и кукуруза дает ее более чем достаточно. Поэтому, конечно, у нас она для этого подходит. Ну и, собственно говоря, вопрос, когда, это начало формирования зеленой экономики. То есть это уже конец 20 века.
Конец 20 века, и кто первый этим занялся? Не знаем.
Да, это мы не знаем, это точно.
Многие уделяли ей внимание. Так, дорогие друзья, у нас остается буквально 2 минутки. Конечно, честно, у меня уже все вопросы подзакончились. Самое главное, что мы прошли весь практически огромный путь. Я даже не знал, что он такой огромный может быть у кукурузы. И мне нравится, что мы все-таки смогли какую-то историческую часть сохранить больше, чем удариться в кулинарию.
Причем, несмотря на все усилия советской власти, да, кукуруза, тем не менее, осталась одной из главных зерновых культур нашей страны.
Спасибо вам большое за этот прекрасный рассказ. Я не думал, что рассказ о кукурузе может быть настолько интересным и историческим. Я благодарю нашего гостя. Сегодня у нас в гостях был Антон Прокофьев, историк кулинарии, шеф-повар, кандидат исторических наук. А исторические науки и кулинария, они хоть где-то связаны? Или как
еще
это?
Бы.
Еще
учитывая
бы?
То, что кулинария — это важная часть нашей жизни, и в современной исторической науке, в общем-то, какое-то довольно пристальное внимание история кулинарии уделяется, потому что мы то, что мы едим, и мы осмысливаем, воспринимаем наш мир, в том числе и через еду. Вы не поверите, сколько каких-то вот культурных слоев можно раскопать, разговаривая, например, о кукурузе или о яйце пашот.
История кулинарии прям предмет? Факультет? Существует подобное?
Это скорее направление в истории, но существует и уже достаточно давно.
Еще раз благодарю нашего гостя, Антон Прокофьев. Антон, спасибо вам большое.
Спасибо,
меня зовут Александр.
Александр
Капков. Это была программа «Хроники». Всем счастливо. Пока.